Чертовенко. Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прям скажу, роскошная. Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть, да бороденку почесывать. Все со мной что это такое случается. Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни. С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дом, думаю, полное хозяйство. Так нет. Навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что все всякое. Тут и тюрьма, и с ума, и пришлось даже мне таком-то идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. Это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве, да-с. При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело. А случилось вот как. Из тюрьмы меня уволили, прям скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый. Ну, думаю, куда же мне такому-то голому идти домой являться? Нужно мне обжиться в Питере. Поступил я в городскую милицию, служу месяц и два служу, состою все время в горе. Только глядь-поглядь, нету 2 лет со дня окончания германской кампании. Ну, думаю, пора и ехать, где бы только разжиться деньжонками. И вот вышла мне такая встреча. Стою раз преспокойно на Урицкой площади, смотрю, какой-то прет на меня в суконном галифе. «Узнаешь ли?» — спрашивает Назар Ильич, господин Синебрюхов. «Я, говорит, и есть твой задушевный приятель». Смотрю, точно, личность знакомая. Вспоминаю, безусловно, задушевный приятель, Утин фамилия. Стали мы тут вспоминать компанию, стали радоваться, а он, вижу, чего-то гордится, берет меня за руку. «Хочешь, — говорит, — знать мою биографию? Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении». «Что ж, — говорю, — дорогой мой приятель Утин, всякому свое, всякий, — говорю, — человек дает от себя какую-нибудь пользу, ты же человек, одаренный качествами, и я посейчас вспоминаю всякие твои исторические рассказы и переживания, и Пипина Короткого, — говорю, — помню, спасибо тебе немалое». А он вдруг мной восхитился. «Хочешь, — говорит, — поедем ко мне? Будем жить с тобой в обнимку и по-приятельски». «Спасибо, — говорю, — дорогой приятель Утин, — рад бы, да нужно торопиться мне в родную свою деревеньку». А он вынул откуда-то кожаный бумажник и отрыл 10 косых. «На, — говорит, — возьми, если на то пошло, поезжай в родную свою деревню, либо так истрать, мне теперь все равно». Взял я деньжонки и адрес взял. Что ж, думаю, и я ему немало сделал, а тут вполне прекрасный случай, поеду пока в свою деревню, а там видно будет, может, и действительно побываю по этому адресу. Вот, думаю, спасибо Утину, сделал благодарность за мое благодеяние. А это верно, на фронте я его всегда покрывал, там, скажем, бой или разведка, я прям к ротному командиру, так и так отвечаю, Утина никак нельзя послать. Но не дай бог пули его пристрелит. Человек он образованный, и погибнет с ним большое знание. И через меня устроили его на длинномер. Так он всю свою жизнь, всю, то есть, германскую кампанию, и мерил шаги до германских окопчиков. Так вот, произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места. И вот запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, любуюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю, ползет навстречу поп, черт его побери. Ну, думаю, будет теперь беда-бедишка. А сам, безусловно, подхожу к нему. «Здравствуйте, — говорю, — батюшка-отец Сергий. Вполне прелестный день». Как шатнется он от меня в сторону. «Ой-ей-ей, — говорит, — взаправду ли это ты, Назар Ильич Синебрюхов, или мне это образ представляется?» «Да, — говорю, — взаправду, батюшка-отец Сергий. А что, — говорю, — случилось? Ответьте мне, для ради бога». «Да как же, — говорит, — что случилось? Я по тебе живому панихидке служу, и все мы почитаем тебя умершим покойником. А ты вон как. А супруг, — говорит, — твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егором Ивановичем». «Ой-ей-ей, — отвечаю, — что же вы со мной такое че сделали?» Очень я растрогался, сам дрожу, но думаю, вот и беда, бедишка. Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому. Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю, уже сидят двое. Баба моя, Матрена Васильевна Синебрюхова, да Егор Иванович. Чай кушают. Поклонился я низенько. Чай, говорю вам, да сахар. Что ж тут такое, че приключилось, Егор Иванович Клопов? Не томите меня, для ради бога. А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко. Вот смотрю, спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька, все на том же месте. Только вдруг подходит ко мне Егор Иванович, ручкой этак вот передо мной крутит. Ты, говорит, чужие предметы руками не тронь, а то, говорит, я сам за себя не отвечаю. Как же я намекаю, чужие предметы, Егор Иванович, если это, безусловно, мои штаны. Вот тут даже взгляните, химический подпись «Ян Синебрюхов». А он: нет тут твоих штанов, и быть их не может. Тут, говорит, все мое добришко пополам с Матрёной Васильевной. А сам берет Матрёну Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину. Вот, говорит, я, а вот законная супруга моя, драгоценная Матрёна Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону. Тут поклонилась мне Матрёна Васильевна, да, отвечает, воистину все это правда. Идите себе с Богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте, для ради Бога, постороннему счастью. Очень я опять растрогался, вижу, все пошло прахом, и ударил я тут Егора Ивановича, и ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради собственного близиру, а он, гадюка, упал нарочно навзничь, ногами крутит и кровью блюет. «Ой-ей-ей!» — кричит, «убийство!» Стали тут собираться мужички, и председатель тоже собрался, фамилия Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егора Ивановича поднимать. А только смотрю, многие прям-таки мной восхищаются, и за меня горой стоят, и даже подзюкивают, в смысле Егора Ивановича. «Побей!» — подзюкивают Егора Ивановича, а мы, говорят, в общей куче еще придадим ему, и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство, и тогда ослабонится твоя бывшая супруга Матрена Васильевна. Только замечаю, председатель Рюха перешептался с Егором Ивановичем и ко мне подходит. «Ты что же это, — говорит, — нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты так твою так выступаешь супротив нас? Контр-твоя революция нам теперь вполне известна, и даже если на то пошло, есть у меня свидетели». Вижу, человек обижается, я ему тихоньким образом внедряю. Я, говорю, беспорядков не нарушаю, не отнюдь. Но, говорю, как же так? Если это мое добришко, так имею же я право руками трогать. И штаны, говорю, мои. Взгляните, химический подпись. А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает. Нет, говорит, ничего тут не выйдет. Лучше, говорит, ушел бы ты куда ни наесть. Сам посуди. Суд да дело, да уголовное следствие, все это год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты трудовой дезертир. И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низенько. Ладно, отвечаю, уйду куда ни наесть, прощайте навсегда. Только пусть ответит мне Матрена Васильевна, где же родной мой сын, мальчичек Игнаша. А она жаба отвечает тихими устами. Сын ваш, мальчичек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни. Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла, вижу, все мое любезное висит. Поклонился я в другой раз и вышел тихохонько. Вышел я за деревню, лес, присел на пенек, горюю. Только слышу, кто-то трется у ноги. И вижу, трется у ноги сучка, небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит, и у ноги так и вьется. Заплакал я пригорько, ласкаюсь к сучке. Куда же, спрашиваю, нам с тобой, сучка, приткнуться? А она как завоет, тонехонько, как заскулит, как завьется задом. Так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха. И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал. Откуда ж, думаю, взяться тут сучки? Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу. Думаю, это неспроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки. Иду это я шибко, только смотрю, за мной катится. Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх. Понюхрила, и вижу, меня нашла. Снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал. Только бегу по лесу, хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает. И сколько я бежал, не помню, только слышу, будто внутренний голос просит: «Упань, упань!» Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит поверху, либо ветошка обломится, мне теперь все равно, мне все чудится, что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется, и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать. Так вот пролежал я час, или, может быть, два, голову поднять не смею, и стал забываться. Может быть, я тут заснул, не знаю, только утром встаю, трется у ноги сучка. А во мне будто страху никакого нет, и даже какой-то смех внутренний выступает. Да это ж, думаю, собачка с моего двора. Может, она не пожелала с Клоповым находиться, и вот пристала ко мне, к своему законному хозяину. Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще остерегаюсь. Ну, говорю, нужно нам идти. Есть, говорю, у меня такой задушевный приятель, Утин, к нему мы и пойдем. Будем с ним жить в обнимку и по-приятельски. Пойдем со своим законным хозяином. Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной. Прихожу, например, в одну деревню, расспрашиваю. Это, говорят, очень даже далеко, и идти туда нужно, может быть, 5 дён. Ой-ей-ей, говорю. Что ж мне такое че делать? Дайте, говорю, мне, если на то пошло, 0,5 буханки хлеба. Что ты, говорят, что ты, прохожий незнакомец? Тут кругом все голодуют и сами возьмут, если дастишь. Так вот, не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой. Да еще не вспомню уже откуда увязался за нами преогромный такой пес, кобель. Так вот, иду я сам третий, голодую, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание. И так я голодовал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту и съел даже, запомнил, одну лягуху. Теперь вот озолоти меня золотом, в рот не возьму, а тогда съел. Было это, запомнил, к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки. Смотрю, скачет. И вспомнил, говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают в иностранных державах, и даже вкусом они повкуснее рябчиков. И будто сам он ел и похваливал. Поймал я тогда лягуху, лапешки ей пообрывал, кострик, может быть, разложил, и на согретый камушек положил пекчись эти ножки. А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего съела. Стал и я кушать. Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту годливость. Может быть, ее нужно солью кушать, не знаю, но только в рот ее больше не возьму. Все-таки съел я ее любезную. Поблевал маленько, заел еще грибками и побрел дальше. И сколько я так шел, не помню, только дошел до нужного места. Спрашиваю, здесь ли проживает задушевный приятель Утин? Да, говорят, безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко. Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется, и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется: «Ты ли это, Назар Ильич, товарищ Синебрюхов?» «Да, говорю, безусловно. А что, говорю, такое че?» «Да нет, говорю, ничего. Я, говорит, тебя не гоню и сопротив тебя ничего не имею, да только как же все это так? У меня, говорит, тут уже папаша живет, и мой папаша, наверное, будет что-нибудь иметь против. Он у меня очень такой несговорчивый старичок, а лично я, говорит, всецело рад и счастлив твоему прибытию. Тогда я отвечаю ему гордо: нет, отвечаю, дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, говорю, пришел не в гости гостить и не в обнимку жить, я, говорю, пришел в рабочие батраки наняться, потому что нет у меня теперь ни кола, ни даже куриного пера. Подумала-то он, ну, говорит, ладно, лучше меня, это, знай, человека нет, я, говорит, каждому отец родной, я, говорит, тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору. Я так своему папе и скажу. И вдруг, замечайте, выходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан, блюз на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском платочек носовой. Чуть что, сморкается в него, либо личик себе обтирает. И ножками так семенит по полу, так гадюка и шуршит новыми полусапожками. И вот подходит он ко мне. Я, говорит, рекомендуюсь, папаша Утин. Чего это ты, скажи, пожалуйста, приперся с собаками? Я, говорит, имейте в виду, собак не люблю и терпеть их ненавижу. Они, мол, всюду гадят и кусаются. А сам смотрю, сучку мою, все норовит ножкой своей толкнуть. И так он сразу мне не понравился. И сучке моей, вижу, не понравился. Но отвечаю ему такое: нет, говорю, старичок, ты не пугайся, они не кусачие. Только я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую руку, так он тут и скосился. Подбежали мы к старичку, и вдруг смотрю, убежала моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету. Люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела косточку, да только вряд ли, не знаю, не думаю. Делает совершенно удивительно. Так вот, подошли мы к старичку, позвали фершела. Фершел ранку осмотрел. Да, говорит, это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая, маленькая ранка, не спорю. Но, говорит, наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж. Наверное, сучка была бешеная. А там ему сделают операцию. Услышал это старик. Задрожал, увидел меня, бейте, закричал его, это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился, ой-ей-ей, говорит, умираю и завещаю вам перед смертью, гоните его отсюда. Ну, думаю, вот и беда-бедишка произошла через эту белую сучку, недаром я ее в лесу испугался. А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин, вот, говорит, тут налево порог, больше мы с тобой не приятели. Взял я со стола ломоточек хлеба, поклонился на четыре угла и побрел тихохонько.